Зовут меня Яков Яковлевич, несу пресвитерское служение с 87 года. Я уже круглый дед, то есть мои сыновья уже женаты, надарили мне внуков и внучек. Однако молодежь меня любит, и я вас тоже уже полюбил. Надеюсь, вы меня полюбите. Я к вам приехал, я, знаете, по приглашению приехал. Спрашивают, беседу будешь приехать? Нет, не буду беседу, и проповеду не буду. Я буду вам рассказывать. Я знаю, что вы любите рассказывать. Любите, нет? Да, лучше, чем все другое любите. Буду рассказывать. Но, правда, буду рассказывать интересно. Я бы советовал вам конспектировать. Потому что наш рассказ будет состоять из 5 частей. А буду рассказывать про вас. Какие духовные процессы происходят в нас. Написано так. Вникая в себя и в учение. Занимайся сим постоянно, поступая так, и себя спасешь, и слушающих тебя. Я вас тут видел подписанного мальчика. Написано, учеба, ты меня не бойся, я тебя не трону. А мы будем трогать учение. Будем трогать. Причем учение Евангелия. Сегодня у нас первая беседа будет. Если у вас будут вопросы не по беседе, на костре, пожалуйста, пишите, буду отвечать. Или про себя, или про что вы там хотите. А что по беседе, можно задавать будет во время беседы. Какие процессы происходят внутри человека до того, как он покаялся? Кстати, из вас все члены церкви или нет? Можно попросить, встаньте, кто член церкви? Хорошее количество. Садитесь, пожалуйста. Значит, сейчас, в этот час мы будем разбирать тему, какие процессы проходят в человеке до покаяния. Как человек до покаяния называется? По Писанию. Грешник или безбожник. Или безбожник. Так вот, какие процессы проходят в духовном мире такого человека? Иоанна 8:34. Иисус Христос говорит, всякий делающий грех есть раб греха. Итак, первое понятие, которое нам надо с вами усвоить, молодежь, что в Писании существует два понятия грех. Всякий делающий грех, то есть проступок, всякий, кто воровал, или обманул, или дрался, или модничал, или обижался, или гордился, есть раб греха. А это кто такой? Оказывается, грех еще есть в Писании понятие, как рабовладелец. Если мы с вами внутри себя внимательны, то мы знаем, например, нас обидели, и нас что-то там зудит. Отомсти, отомсти. Ну, во всяком случае, отвернись, не поздоровайся. Знакомо такое? Мальчики тачки дают, девочки как? Обижаются. Нет, мало еще, не только обижаются, еще могут по-другому. Но я про вас поменьше буду рассказывать. Я сейчас нарисую схему человека до покаяния. Всякий делающий грех. Есть раб греха. То есть он наделал много, воровал, обманывал, папу маму не слушал, подглядывал, где нельзя, читал, что нельзя, а иногда в телефончике играл. Как рабство изображается? Знакомо это? Вот это схема, молодежь. Человека до покаяния. Вот такими мы рождаемся. Хотя наш папа может быть пресвитер, а мама может быть известный член церкви, но рождаемся мы вот такими. И прежде мы тем познаем, что Иисус Христос Спаситель, мы знаем, что грех нас держит в рабстве и заставляет делать грехи. При этом у нас есть еще Совесть? Что с нами совесть делает? Она нас судит. Знакома? Знакома, нет? Знакома. Знакома. И вот, когда человек рождается, он является мертвым по преступлениям и грехам. Можете открыть место Писания, вместе можем прочитать. Ефесянам 2 глава, читаю 1-3 стиха. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам ваших, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя господствующего в воздухе, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все некогда жили по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Значит, смотрите, за этим стоит похоть, князь мира, или просто мир, отдельно там пишем, мир, помыслы. Греховные. А если сюда дальше взять, то вообще сатана стоит. А дальше еще что? Смерть. Скажите, вот такой человек, который безбожник, вокруг чего у него концентрация внимания? Вы не знаете? Вокруг себя, вокруг своего эго. Вокруг своего эго. Все должно быть по-моему. Меня обидели, меня обошли. Все человек концентрирует вокруг себя. А по отношению к Богу? А по отношению к Богу у такого человека апатия. Запомните, апатия, знаете, что такое? Равнодушие. Бог, ай, Бог, не, послушаем тебя в другой раз. Или противление. Это активное, но противление. Вот это в таком человеке. И такой человек делает грехи. Те, которые ему нравятся, и те, которые ему не нравятся. Я встречал человека, который плакал и говорил: я не хочу пить водку, помоги, я не хочу. Но она пьется. Вы можете себя вспомнить, когда вы были до вашего покаяния, вы были в таком же состоянии, утром или вечером вы принимали решение: я хочу быть хорошим, а через сутки обнаруживали, что вы опять делали грехи. Вот этот грех по-другому еще называется Адамова природа или плоть, которая держит нас в чем? В рабстве. Братья и сестры, и это очень страшно. Вот за такого человека Бог говорит: ибо так возлюбил Бог человека или мир, чтобы человек не погиб. Если не будет исправления у человека, рабство грехам, грехи сделал, вина, мешок с виной, я вот здесь, это мешок я нарисовал, разная вина, которую человека делает виновным перед Богом, и в таком случае человек достоин смерти. А Бог как объявил? В день, в который согрешишь, смертью умрешь, смертью умрешь. И вот такому человеку, вот в таком состоянии, падшим, погибшим, Бог идет навстречу. И идет навстречу и открывается. И открывается послание Римлянам, 1 глава, 19 стих и ниже чуть. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимо Его вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творения видимы, так что они безответны. Во-первых, Бог человеку открывается, во-первых, через природу. Вот мы сейчас тоже с вами на природе. Приятно. Но кому в голову приходит, что это Бог все создал? У нас это в основном у детей верующих родителей, так сказать, аксиома. Это Бог создал. В одном подростковом лагере, как бы сезон такой, плохая погода. Потом солнышко так засветило, мальчики кричат: «Хотим купаться!» Руководитель говорит: «Еще холодно». «Нет, хотим! Мы бойкот объявляем! Хотим купаться!» Знаете, как он решил проблему? Очень просто. Итак, мальчики, кто мне принесет 2 одинаковых листочка, чтоб идентично полностью совпадали, тот пойдет купаться. Молодежь, решимая проблема? Что-то вы по ботанику плохо знаете. Нерешимая проблема. Вот береза 1000 листочков, да, ни 1000, ни одного одинакового нету. Рисунок обязательно так же, как рисунок на пальцах или на губах у человека. Старались до вечера, ну и так день прошел, купаться не сходили. Бог открывается через природу. Если кому-то кажется этот вопрос скучный, то, пожалуйста, я вам предлагаю, запишите, потом выполните задание. Прочитайте главу 38 пророка Иова. Когда Иов так немножко заколебался, все, Бог ему начал задавать вопросы. И задавать вопросы из природы. Можешь сказать? Ответь. Можешь сказать, где хранилище снега, где там вес земли и прочее, прочее. Иов говорит: все, руку на уста, каюсь, отрекаюсь, что говорил, больше не буду. Братья и сестры, если кто внимательно смотрит на природу, он обязательно столкнется с бытием Бога. Бог через это открывается. Я в свое время работал с одним человеком, который имел почти 2 высших образования. Ну, там, в силу его судьбы, он их не кончил. Ну, и мы работали, можно сказать, на простой работе. Я-то без высшего образования. Но когда ему свидетельствовал, он мне свое говорил, как безбожник. Я ему говорю: ну, слушай, ты там на ученых опираешься, все. Ученые же не все знают. Он говорит: все знают. Я говорю: ну-ка объясни. Камбала по морю плывет по дну, а кто-то шахматную доску уронил. Камбала заплыла на шахматную доску, и хоть на ней шахматы играй. Знаете про это? Или не знаете? Не знаете? Ну, знаете теперь. У камбалы такое свойство. Это плоская рыба такая. Она повторяет цвет дна. Вот как плывет, как дно, так у нее, на ее поверхности такой же цвет. Я говорю: ученые же не могут это объяснить. Он говорит: мелко плаваешь. Назвал ученых и говорит: вот тот, высшей математики, физико-математики. Но когда они дошли до истин, как образуются цвета, они бросили свою науку и сказали: мы становимся верующими. Их из науки выгнали в советское время. Но это было уже интересно. Когда человек искренне ищет, вникает, он находит Бога. И в природе тоже. Но не только в природе. Бог открывается человеку еще в истории. Если, например, кто вникает искренне в историю, свою историю, например, то тоже может убедиться, что есть Бог. Однажды иду с работы, идет женщина, несет 2 таких тяжелых авоськи. Я говорю: давайте я вам помогу, сколько по пути, вам же тяжело. Ну, пожалуйста. Ну, когда идешь, да помогаешь, легко свидетельствовать. Я и о Боге. Она говорит: я знаю, что Бог есть. Я говорю: а как вы знаете? А вот шла с работы, заблудилась и попала в пруд. Провалилась под снег. У нас зима зимой. Бывает сверху снег, а под низом вода. За пруда там такая. Попала туда, выбраться не могу. Я, говорит, взмолилась: Господи, если ты есть, помоги мне отсюда выбраться, я тебе пойду в храме, поставлю свечки. Ну, больше она о Боге не знала. И, говорит, я когда взмолилась, я не понял, какой-то ветер или какая-то сила, но ангел ли Божий, но он меня вынес на берег этого пруда. мокрая, добралась до дома. Я говорю, когда это было? 2 года назад. Свечку поставили? Нет. Ну, я знаю, Бог есть. Братья и сестры, вы посмотрите в свою историю, и вы тоже убедитесь, что у вас Бог в вашей истории тоже участвовал. Где-то вас от смерти сохранил. А кто-то на экзаменах молился Богу и сдал экзамен без пятака в пятке. Да? Пятак в пятку кто ложит? Ну, кто на Бога не надеется, язычники. А кто хоть немножко, тот Богу верит. А потом говорит, ну, все таки знаю, Бог есть, Он мне помог, услышал мою молитву. Кроме истории, у нас есть еще написанное Слово Божье. И вот, братья и сестры, как бы там ни было, в наше время, посмотрите, в нашем краю всеобщая грамотность и всеобщий доступ к Библии. И до сих пор, во всяком случае, было до ближайшего времени, что все были выучены русскому языку, а на русском языке Библия была одна из самых доступных книг. Мы это прожили в истории, и поэтому сказать, что Бога нету, человек, в общем-то, не знал. Теперь скажите, кто из вас дышит? А кто за это благодарил Бога? Поднимите руки, пожалуйста. Господи, благодарю, что я дышу. Я почему по это говорю серьезно? Деяния апостолов, вернее, прошу прощения, книга Даниила, 5 глава, 23 стих. Даниил говорит Валтасару, а Бога, в руке которого дыхание твое, ты не прославил. И с него Бог взыскал. Братья и сестры, вот наше дыхание, оно уже нам говорит о том, что есть Бог над тобой. Отнимет Бог дыхание и отправит тебя вперед ногами. Значит, смотрите, когда Бог человеку открывается, он в ответ ожидает. Это здесь написано. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих. Бог в ответ на свое откровение о том, что Он есть, ожидает, чтобы человек Его поблагодарил и прославил. От Валтасара ожидалось, знаешь, что в дыхание твоего в Божье, поблагодари. Ирод, Деяния апостола, 4 глава. Пришли люди, говорят, о, это голос как Бога. Он Бога не прославил. Чем кончилось? Черви съели. Братья, сестры, молодежь, я вам говорю словами Писания. Тот человек, который получает откровение от Бога и Бога не поблагодарил, у него ум помрачается. Это закон. Когда человек что-то узнает о Боге и его не поблагодарил и не прославил, не воздал Богу поклонения, ум помрачается. Человек себя начинает, может быть, сам хвалить, но практически осуетается, суета начинается в уме. А суета – это знаете, что такое? Это все то, что, чем человек занимается, но оно не имеет значения для Царства Небесного и для спасения. Вот когда человек, который получил один талант, помните такого? Он взял свой талант, закопал в землю, и вот этот отрезок времени, как он закопал, а потом пришло время, надо давать отчет, он выкопал. Вот этот отрезок времени, братья и сестры, чем он занимался? Он закопал ее, чтобы не своровали, еще и замаскировал. Он занимался суетой. Да, он ел, да, он пил, он, может быть, детей воспитывал, может быть, женился, может быть, дедушкой стал, не знаю. Но все это для Царства Небесного не имело значения, потому что он не занимался тем, чем Бог ему предназначал. Вот так вот человек, если Бог ему открывается, мы сейчас будем про это говорить больше, значит, сегодня я вам рассказываю, что делается в безбожном человеке, когда он Бога не прославил, ум его помрачается. Когда помрачился ум, у человека появляется потребность сквернить свое тело. Молодежь, поймите, это закон. Вот здесь в Римлянам 1 главе про это написано. Иногда человек курит. Ему говорят, брось курить, брось курить. Он говорит, не могу. Да брось, не могу. Скажите, скурить это сквернить свое тело? Однозначно, это сквернить свое тело. А почему не может бросить? Ему говорят, курение это грех. Вот это здесь, вот ты вот выкинь, откажись. И это, а он не сможет. А знаете, почему не сможет? Потому что там, где Бог ему открывался, там он откровение Божие растоптал. А потом у него появилась потребность сквернить свое тело, которое вылилось в курево. Ну, вот и вы скажете, ну, дядя, аж ты там про каких-то наших соседей разговариваешь, расскажешь. Я вам расскажу про других. Девочка наша ходила к нам на детские служения, потом на подростковые служения, потом выросла в молодежь, оставила церковь, полюбила мир, уехала в другую местность, потом приезжает в отпуск. Приезжает в отпуск. Я ее с родственницей приглашаю на собрание. Родственница пришла, она нет. Я говорю, а где она? Ой, брат Яков, не спрашивай. А где она? Пошла делать себе татуировку. Потребность. Надпись, татуировка на теле. Это скверно, нет? Как Писание говорит, никаких надписей, надрезов и прочее на теле делать нельзя. Ни в память, ни без памяти. Нельзя делать. Тело для Господа, тело свято. Человек без Бога, у него потребность. И на сегодняшний день, как вы знаете, у нас есть реклама, да? Потом ее снимут, а в тайком все равно передают и рисуют. И в пристойных, и не в пристойных местах, и сквернят свое тело. Хорошо, молодежь, теперь приведите вы примеры. Где еще сквернят свое тело? Как? В слове. Совершенно правильно. Когда человек говорит грязные слова, сквернится все тело. А когда человек смотрит непристойные картины, изображения, клипы, видеоклипы и прочее. Что он делает? Сквернит свое тело. Иногда беседуешь с молодыми людьми. Зачем ты это делаешь? Я не могу объяснить, почему это. Ну вот тяга включил. Я сквернился. А я тебе просто объясню. Утром тебя Дух Божий побуждал. Почитай Слово Божие. Помолись, иди на собрание, иди в общение и помоги бабушке. А ты сказал, я хочу больше полежать. А потом, если ты сказал, я опаздываю на занятия, и ты, правда, бежал, не опоздал, а вечером видеоклип тебя осквернил. Или романчик какой-то, или еще что-нибудь. Молодежь, дорогие, поймите, это закон. Я вам скажу, это намного больше. Вот смотрите, все непотребства, которые существуют, которые сквернят тело человеческое, это отсюда идет. Бог человеку открывался, человек значения не придал, Бога не прославил, не возблагодарил, и у него как потребность теперь себя сквернить. Одни рисуют на себе, другие краску наносят. Кстати, крашение губ знаете, откуда взялось? Сестры, знаете, откуда крашение губ? Нет? Вам рассказать? В древние или старые времена были племена, когда мужья уходили на охоту, они не доверяли своим женам, что она не будет целоваться с каким-нибудь чужим дядей. Мужья красили своим женам губы, краску забирали с собой на охоту, и когда приходили, проверяли, целая краска или нет. Потом появился поцелуй смерти. Знаете, что это такое? Когда уже сильно ревновал муж свою жену, он краской с ядом мазал ей губы. Она-то не должна была краску кушать, но если ее кто-то поцелует, то тот умирал, потому что яд поцеловал. А со временем пришло как? Кто красит? Женский пол красит сам, и этим самым что говорит? А мне в верности доверять нельзя. Вы поняли, нет? Что значит крашеные губы? Что я человек неверный. И вот так вот человек себя сквернит. И все больше и больше. Посмотрите в историю. В 90-е годы в наше государство пришла свобода. И Евангелие брали, помните как? Или вы не помните, на картинках помните только. Ну, братья помнят. Толпами. Нельзя было успевать давать. Люди брали Евангелие, была большая жажда. Но что сделали люди? Евангелие получили, а Бога толпами не прославили. Скажите, что пришло на нашу страну? Общая беда – наркомания. А наркомания сквернит страшно тело. И избавиться не можем. Я не знаю, как в ваших краях, в наших краях ужас. В наших краях ужас. И вот так вот смотрите. И ногти, как когти. И с волосами что творят. Одни ноги броют, другие петуха себя тут вот делают. И не знают уже, что выправить, вытворить. А почему? Сквернят свое тело. А где корень такого безбожия? А корень, Бог открывался, а ты Бога не прославил и не возблагодарил. А вот и как следствие помрачился разум, и пришла потребность Бога отвергнуть, а себя сквернить. Но это только первый шаг падения. После этого приходит второй шаг падения. Второй шаг падения, друзья, он еще глубже, что люди, не приняв истину, выбирают себе идеал. Когда люди выбрали себе идеала, а я вам расскажу теперь, как выбирают идеала. Смотрите, и движение тоже идет от высшего к низшему. Сначала вместо Бога ставят себе человека. Потом вместо человека птицу. Потом вместо птицы четвероногого. А после четвероногого пресмыкающего. Возьмите, например, автомобилестроение. Когда создали первые автомобили, чьими именами назывались? Создателем. Мерседес в честь своей дочки назвал. Шкода. Форд и другие. После этого появились какие машины? Чайка. И еще такие. Потом появились буйвол, я еще помню, или крас, яс, медведь впереди, или Волга, газ, олень впереди. Помните? Или не помните? Ну, старых людей спросите, вспомните. А сейчас, если создается машина, как ее называют? Дракон. Или еще что-нибудь пострашнее. Вот люди, когда отказались от истины, а потребность кому-то поклоняться есть, создают себе идеалы, которые дальше уводят от Бога. Но когда дальше уходят от Бога, друзья, как следствие, естественно заменяется противоестественным. Естественный брак заменяется на противоестественную семейную жизнь. Вот в наше время, когда я учился, в школу ходил, у нас в классе было 41 человек, из них, может быть, двое или трое имели не родного папу или маму. Остальные были семьи, как семьи. хоть неверующие. На сегодняшний день спрашиваю внука или там сына уже спрашивал, скажи, сколько у вас в классе семей, ну, настоящих, что папа был родной и мама родная. На класс на 30 человек 2-3 семьи. Остальные или у мамы не родной, или у папы не родного в основном воспитываются. Скажите, это естественно или противоестественно? А? Это противоестественно. А для многих уже кажется естественным. А что такого? А что такого? А продукты возьмите. Сколько у нас в магазине естественных продуктов, а сколько неестественных? Вот вам область питания. А образ жизни? Сестры, вы не обидитесь, про вас скажу. Вот высокий каблук, это естественно или противоестественно? А? Естественно? Ну, не обманывайте. Противоестественно. Когда человек одевает высокий каблук, у него две мышцы на икрах, вот здесь вот, особо выделяются. И если юбочка покороче, кажется, вот красивая девушка пошла. Но она за это платит. Мышцы брюшины у ней настолько изменяются, что желудок, почки, потом и легкие, сердце, все работает в измененном режиме, противоестественно. А если она 5 лет походит так, то она становится не женщиной, а противоестественным таким вот существом. Вот вам смешно? Вам смешно, молодежь, а не до смеха. Не до смеха, когда люди естественно меняют на противоестественное. Ну, я привел про сестер, я проведу про братьев. Вот если братья постоянно ходят в спортивной форме одежды, это естественно или противоестественно? Вот у нас есть классическая форма одежды, рубашка, брюки, а есть спортивная форма одежды, где не поймешь, он или она, то есть оно. Но это естественно или противоестественно? Братьям не хочется отвечать. Противоестественно. Потому что форма одежды формирует характер. Одевает человек вот такую оно форму, из него оно и вырастает. Потом с него ни пресвитера, ни проповедника уже не получается. Вот какая-то амеба такая. Не построишь, не пристроишь, не наткнешься, никак не получается. Не знаешь, можно ли вообще за него замуж уходить. Почему? А он встал на противоестественный ход мысли, формы жизни и пошло дальше. И вот смотрите, сколько у нас сейчас в нашем мире противоестественных взаимоотношений. Естественная форма отношений, если человек против человека согрешил, какая естественная форма отношений? Попросить прощения, извиниться, возместить, может быть, ущерб. Как поступают? Кому должен, всех простил. Вы поняли, да? Все наоборот. А если он такой глупый, занимает, так значит, у него много. А я знаю, как тратить. Я не умею зарабатывать, но знаю, как тратить. Вот такая вот противоестественность, к сожалению, иногда в наши ряды тоже входит. Так вот, братья и сестры, это еще только вторая ступень падения. Когда человек начинает сквернить свое тело первое, потом начинает жить противоестественно, то есть днем он спит, ночью на Бродвей ходит. Когда надо работать, он перед телевизором торчит или компьютер свой мучит. А когда надо Богу молиться, он в огороде пашет, потому что и кушать хочется. Но все противоестественно. Но это вторая. Третья еще хуже. Когда человек, отвергнув Божие откровение и не заботится иметь Бога в разуме, человек становится открытым всяким грехам. Вот тут тогда получается такая горловина большая. А раб, так как он раб греха, ему уж постарается грех натолкать туда очень много. Римлянам 1 глава, если читаем, так что они, так как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Так что они исполнили всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы. И целый список грехов, его можно было бы продолжать. И вот, братья и сестры, такого человека Бог зовет к спасению. Вот когда он на трех ступенях падения уже, и все-таки такого человека Бог желает спасти. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Что Бог для этого делает? Во-первых, Бог посылал Духа Святого в мир, который человека обличает. Через совесть, во-первых. Иоанна 16 глава, 7 по 9 стих. Дух Святой пришед, обличит мир о грехе. Первый, самый большой грех какой? Что не верует в Иисуса Христа. Этот грех неверия рождает все остальные грехи. Непослушание, убийство, злословие и прочее. Но первый грех Дух Святой обличает. Теперь еще. Совесть напоминает человеку. Ты виноват перед Богом. Ты виноват. И человек иногда погружается от этих обвинений. Видели таких, которые уши затыкают? Полно. Уши заткнул, музыку слушает. Спросишь что-нибудь, а? Опять заткнул. К сожалению, среди христиан тоже встречал. Они заглушают себя, свою совесть музыкой. Другие спортом. Третьи компьютером. Четвертый телефоном. Третьи болельщики там и прочее, и прочее. Но совесть работает. Работает. Она всегда для миссионера помощник, так сказать. Теперь еще у человека есть написанное Слово Божие, которое тоже судит за грех, проникает до разделения души и духа и судит помышления, намерения сердечные. Евреям 4:12. То есть человек Словом Божьим судится, и мы с вами призваны людям Слово Божие доносить. И еще Откровение 22:17 написано: «И дух, и невеста говорят: приди, и всякий слышащий да скажет: приди, пей воду жизни даром». Давайте нарисуем это схематически. Значит, на человека, да, не забыли себя, действует Слово Божие, написанное, Дух Святой и Церковь. Но человек-то неверующий, значит, получается как? Здесь нарисуем такую трубу. Я не очень художник. Но все они зовут кому? К Христу. Таким образом, мы с вами нарисовали человека на схеме, который до покаяния. Какие в нем проходят процессы? Движение ко греху вниз. Он является рабом греха. Вот этот господин Адамова природа, она живет в нас и заставляет нас грешить. заставляет грешить. А грехи мы делаем, которые нравятся и которые не нравятся. Хотя совесть судит. И знаем, да, плохо. Но это мне нравится. Немножко подгляжу. Раньше, когда в деревне находился какой-то мужик или парень, который в субботу бегал по деревне и подглядывал в окна в баню, его вылавливали все деревни и лупили до смерти. А сегодня, когда у каждого такое окошко, кнопку нажал и подглядывает, и не только в баню. И вроде как нормальный. Вы поняли, братья, про что я говорю? Иногда и сестры туда приглядываются. Друзья дорогие, это сквернит. И очень сквернит. Сквернит человека. Если не исповедаться, если не каяться, человек погибнет. И мало того, что Слово Божие говорило, и Дух Святой говорил, и церковь звала, если человек не поменяет вот эти позиции, он погибнет.